В Москве 17 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Продолжение политики».
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга проводит проверку телеканала «Дождь» в связи с опросом на тему «Можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам?». Сотрудники ведомства намерены установить, перешел ли телеканал все грани допустимого перед памятной датой окончательного прорыва блокады, говорится в сообщении прокуратуры. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеканал «Дождь» перешел все грани допустимого, инициировав опрос о блокаде Ленинграда. Вчера же ряд операторов кабельного телевидения прекратили трансляцию телеканала. Сегодня некоторые из них, в том числе НТВ+, и Ростелеком, возобновили трансляцию. В то же время на сайте НТВ+, был запущен опрос о закрытии «Дождя». Группа компании «Акада» сегодня уведомила телеканал о приостановке трансляции «Дождя» в своих сетях с 30 января. Причины такого решения не объясняются. Союз журналистов России назвал прекращение вещания «Дождя» в кабельных сетях недопустимым. Члены Московской хартии журналистов выразили крайнюю озабоченность ситуацией. В заявлении хартии подчеркивается, что не существует тем, которые нельзя обсуждать публично. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал закон об амнистии участников массовых акций и направил его президенту Виктору Януковичу. Закон предусматривает одно условие для амнистии – освободить помещения областных, городских и районных администраций в течение 15 дней. Под амнистию попадают все задержанные демонстранты, кроме совершивших тяжкие преступления. Оппозиция, не проголосовавшая накануне за закон, не собирается его выполнять. Оборона Майдана укрепляется, чтобы помешать силовому разгону, заявил комендант Майдана, оппозиционный депутат Верховной Рады Андрей Порубей. По его словам, оппозиция после голосования чувствует себя обманутой, а манифестанты не собираются расходиться и освобождать захваченные здания. Ранее в четверг Рыбак подписал и закон об обмене 9 из 12 законодательных актов, принятых 16 марта и названных оппозицией диктаторскими. Они прежде всего вводили наказание участников акций протеста. В ближайшее время парламент рассмотрит вопрос о создании комиссии по проведению конституционной реформы, сообщила министр юстиции, член рабочей группы по урегулированию кризиса Елена Лукаш.
Радио «Свобода». Новости.
Страны, входящие в организацию «Вышеградская четверка», выразили глубокую обеспокоенность драматическим развитием событий на Украине. Премьер-министры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в совместном заявлении осудили насилие на Украине и отметили, что дальнейшая эскалация напряженности подвергает опасности будущее страны и угрожает полной дестабилизации ситуации. Они также выразили обеспокоенность той ролью, которую играют экстремистские группировки в последних событиях на Украине. Авторы заявления отмечают, что выход из кризиса может быть найден только путем проведения подлинного национального диалога. Заявление было принято по итогам прошедшего накануне в Будапеште заседания премьер-министров стран Вышеградской четверки. Константин Лебедев, осужденный по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, подал заявление об условно-досрочном освобождении, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. 17 января адвокат Лебедева Валерий Лавров сообщил, что у его подзащитного появилась возможность для УДО, поскольку он отбыл половину назначенного ему срока. Взысканий у Лебедева не было, поэтому препятствий для УДО нет, добавил адвокат. В апреле прошлого года Мосгорсуд приговорил Константина Лебедева к 2 годам и 6 месяцам колонии за организацию массовых беспорядков и подготовки к ним. Срок лишения свободы исчислялся с середины октября 2012 года, когда оппозиционер был задержан и арестован. Его дело в суде рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал вину и дал показания против других обвиняемых по делу. Лебедев не был этапирован в колонию. Он находится в московском СИЗО Лефортово, так как должен выступить в качестве свидетеля обвинений в суде по делу оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. По версии следствия, Удальцов и Развожаев вместе с активистом Левого фронта Константином Лебедевым и гражданином Грузии Гиви Таргамадзе организовали беспорядки на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Правда об убийстве сербов в Косовском Пече. В Техасе за мужеложество не судят. Владимир Путин ошибся. В чем причины спада прироста населения в США? И новый турецкий аттракцион «Опасные русские дороги». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе мы рассказывали о том, как сотрудники Службы государственной безопасности Сербии в 1999 году убили популярного белградского журналиста и издателя Славка Чурувию. Теперь Сербию сотрясает еще один серьезный политический скандал. Расследование убийства в 1998 году в Косово группы сербских молодых людей. До сих пор в обществе царила уверенность, что их расстреляли албанцы. Но 15 лет спустя просочилась информация о том, что это преступление совершили сербские службы госбезопасности с целью создать атмосферу, в которой оправдывается любой террор против косовских албанцев. Рассказывает Ая Куги.
В 8 часов вечера 14 декабря 1998 года в кафе под названием «Панда» в центре косовского города Печ вошли двое в масках и открыли очередь из автоматов. Из сидящих в кафе 11 молодых людей погибли шестеро в возрасте от 14 до 24 лет. Остальные получили ранения. На похоронах собрались 15 тысяч человек. Жертву отпевал сам патриарх Сербской православной церкви, а вся Сербия требовала покончить с албанскими террористами. В то время в Косово постоянно происходили вооруженные конфликты между сербскими силами и албанцами из освободительной армии. Однако в городе Печ было относительно спокойно. Его полностью контролировали размещенные там сербские войска, полиция и спецотряды службы безопасности. По вечерам, однако, местные жители, особенно албанцы, старались из домов не выходить. Но сербская молодежь собиралась в кафе «Панда» рядом с гимназией, посмотреть телевизор, поиграть в карты. После убийства это кафе стало символом страдания сербов Косово. Расстрел ни в чем не повинной молодежи был назван самым гнусным преступлением албанцев. Однако виновные никогда не были найдены, и этот случай остался в прошлом. Но вдруг, месяц назад, вице-премьер Сербии Александр Вучич как-то неожиданно упомянул кафе «Панда» во время встречи с журналистами, сказав, что то преступление совершили не албанцы, и что вскоре общественность Сербии должна будет принять страшную правду. С тех пор просочилось лишь то, что в ходе расследования политических убийств, совершенных в 90-х годах сотрудниками сербской службы госбезопасности, появились свидетели, инсайдеры, которые раскрыли заказное убийство кафе «Панда». Общественность Сербии начала бурлить. Журналисты ведут собственные расследования. Однако самый влиятельный политик в стране Александр Вучич теперь на все вопросы отвечает уклончиво.
Мы работаем над этим. Существует информация, которая наводит нас на мысль, что следствие не было проведено лучшим образом и профессионально. Это все, что я могу сообщить в данный момент.
Лидер партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович, на жизнь которого во время режима Слободана Милошевича были предприняты два покушения, организованные службой госбезопасности, утверждает, что у него уже давно есть информация о том, что молодые люди в городе Печ были убиты по распоряжению самого президента Сербии тех лет Слободана Милошевича. Вот что для нашего радио рассказал Вук Драшкович.
14 декабря 1998 года город Печ контролировала не освободительная армия Косово, Печ контролировали наши войска, наша полиция. Там находился также отряд спецназа «Красные береты» и разные сербские военизированные подразделения. И вот вдруг в обход наших сил в кафе в центре города заходят два албанских террориста в масках, убивают молодых людей и уходят. Разве такое возможно? Министр внутренних дел теперь утверждает, что расследование этого дела проведено не было. Страшно. А почему не было? Потому что в тех случаях, когда убивают службы, никаких расследований не проводится.
Ранее вы заявили, что вам известно, что убийство сербских молодых людей было совершено под руководством бывшего командира отряда специального назначения Милорада Улемекалегии, который отбывает 40-летний срок за причастие к ряду политических убийств, в том числе за убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Вы уверены, что ваши сведения достоверны?
Потому что что это было.
Конечно, потому что это был террористический отряд службы госбезопасности. Мне известно, что существует доказательство, материальное подтверждение, известно даже то, из какого оружия стреляли. Это оружие принадлежало формированию под руководством Легии. У меня нет никакой политической повестки дня, но я как человек обязан говорить о том, что очевидно, чему есть доказательства и сведения из моих личных источников. Я не обязан раскрывать свои источники, но скажу, что они очень достоверны. А распоряжение совершить подобное преступление не мог отдать никто другой, кроме Слободана Милошевича. Понятно, что он отдал приказ и совершил это отряд Легии.
Любопытно, что родители жертв и оставшиеся живых молодые люди из кафе «Панда» утверждают, что им ничего не известно о том, велось ли в 1998 году расследование и какими были его результаты. Среди убитых был 14-летний Иван Обрадович. Вот что рассказал белградским журналистам его отец.
Мы обращались в государственные органы, органы полиции и правосудия, но, к сожалению, в течение всех этих лет не получили никакой информации. Мы все еще ничего не знаем. С самого начала была стена молчания. Могу твердо сказать, что никакого расследования не было. Все молчали, и государство, и средства информации. И вдруг в течение последнего месяца так много говорится об этом преступлении, намного больше, чем в течение прошедших 15 лет. Мы лишь требуем, чтобы была раскрыта правда, чтобы мы узнали, кто был настоящим заказчиком убийств, а кто настоящим исполнителем. От того, что мы узнаем правду, больнее уже не будет. Боль мы уже пережили.
Но убийство шестерых сербских молодых людей Косово отказывается комментировать премьер-министр Сербии Ивица Дачич, который одновременно является министром внутренних дел. Дескать, нечего поливать грязью своих.
На такие темы опасно говорить без точных данных. Ведь все это имеет политические и серьезные политические последствия. Тем более в политической ситуации, когда кто-то может использовать этот случай для амнистии албанских террористических группировок. Теперь как будто получается, что все случившееся в Косово было инсценировкой сербских служб госбезопасности.
Албанский журналист из Приштины Адриати Кельменди был соседом и другом детства одного из убитых кафе, 24-летнего Ивана Радовича.
Когда политика вмешалась в нашу жизнь, дружба окончилась. Албанские дети были удалены из школ, наши родители уволены с работы, а мы стали гражданами второго сорта. Потом началась война. 14 декабря мы услышали в новостях, что в кафе «Панда» рядом с гимназией был совершен террористический акт. Были убиты шестеро молодых сербов. Все в этом обвиняли освободительную армию Косово. Многие албанцы были задержаны, избиты, в албанских домах проводились обыски. 6 человек были арестованы по подозрению в этом убийстве. Но это не конец рассказа. В начале натовских бомбардировок весной 99 года я и моя семья были выдворены в Албанию. В конце войны, в июне, мы вернулись домой и нашли свои дома сожженными. Семья Радовичей жила в своем доме, который не пострадал, но двое оставшихся в живых детей уехали в Черногорию. Их родители говорили, что они никому ничего плохого не сделали, им нечего бояться. Но уже через несколько дней после того, как сербские силы покинули Косово, пришли вооруженные люди и увели отца Радовича. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Потом мать Ивана покинула дом, а сам дом позже был сожжен.
And the house was burned. Известно, что лишь через 3 дня после преступления кафе «Панда» сербская полиция начала искать виновников. Были задержаны 150 албанцев. Против 5 были выдвинуты обвинения в терроризме. Правда, позже они были переведены из Косово в Центральную Сербию, где их приговорили к году заключения для каждого и денежным штрафам. В новом обвинительном акте, однако, вовсе не упоминался терроризм, убийство кафе. Наказаны они были за уголовное дело, враждебные по отношению к государству действия, за какие-то вооруженные нападения на сербских военнослужащих. Ведущая сербская правозащитница Наташа Кандич поехала в Косово, город Печ, через 5 дней после убийства сербских молодых людей. Она утверждает, что уже тогда были скрыты все следы преступления, и как официальные лица, так местные жители сербы хранили молчание о случившемся. Наташа Кандич считает, что убийство сербской молодежи города Печ было совершено, чтобы подготовить атмосферу для погрома и выдворения из Косово албанского населения.
Власти Сербии сыграли особую роль в создании общественного мнения, что кафе «Панда» — самое большое преступление, совершенное албанцами. Тем самым была подготовлена атмосфера для всего того, что произошло потом. Все, что произошло с албанцами во время натовских бомбардировок, вся эта месть оправдывалась тем, что албанцы совершили преступления в Панде, и поэтому их страдания якобы заслужены. Сопротивляться такому в совершенстве спланированному влиянию на общественное мнение, целью которого было разжигание ненависти и оправдание сербских преступлений, было невозможно. В городе Печ уже 27 марта 1999 года, в первые дни бомбардировок НАТО, было видно, какое влияние на местных сербских жителей имел этот случай в кафе «Панда». Не было ни одного человека, кто бы встал и спросил, а куда и почему отправляют наших соседей-албанцев. Их в массовом порядке на прибывших из Сербии автобусах увозили на границу с Албанией, а некоторых отправляли пешком в Черногорию. Никто не встал, никто не выступил против. Это один из эффектов событий в «Панде» и его представления обществу.
Вице-премьер Сербии Александр Вучич признался, что никакого серьезного расследования не было. Но есть ли, по вашему мнению, шансы, что это преступление будет раскрыто?
15 лет спустя у нас появился политик, который заявил, это не албанское преступление. Все будут удивлены, когда узнают, кто его совершил. Вучич не сказал, что это преступление государства, но было абсолютно ясно, кто мог стоять за этим. Ведь восприятие албанской вины за самое страшное преступление строила полиция, все институты власти и все политики. Это то, что нам известно на данный момент. Я не исключаю, что в будущем мы придем к выводу, что существуют десятки страшных преступлений, которые были представлены обществу в искаженном свете. Цель – обвинить определенные этнические группы или отдельных людей. Установление фактов поможет поменять преднамеренно созданное восприятие и интерпретации того, что произошло на самом деле.
Это было мнение сербской правозащитницы Наташи Кандич.
О расследовании убийства в 1998 году в Косово группы сербских молодых людей рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Президент России Владимир Путин заявил недавно, что в нескольких штатах США, в частности в Техасе, законодательно предусматривается уголовная ответственность за гомосексуализм. Владимир Абаринов выяснил, что это устаревшая информация. В 2003 году Верховный суд США легализовал сексуальные отношения между лицами одного пола. Передаю микрофон Владимиру Абаринову.
Владимир Путин говорил об уголовном преследовании гомосексуализма в США трижды. Первый раз в сентябре прошлого года в интервью агентству AP. Второй – 17 января на встрече с волонтерами Сочинской Олимпиады. И, наконец, 19 января в интервью ряду российских и иностранных средств информации.
В 70 странах гомосексуализм признается уголовным преступлением. В США тоже, но вот в некоторых штатах, Соединенных Штатах, ну, в Техасе, например, там еще где-то, по-моему, в трех штатах. До сих пор это уголовное преступление. Ну чего, там не будем проводить никаких международных соревнований? Почему-то об этом никто ничего не говорит. А про нас говорят. Хотя у нас нет уголовной ответственности за это. Что это, как не попытка сдерживания?
Такие законы действительно существовали, причем появились они сравнительно недавно. В частности, Техас, отменив в 1973 году уголовную ответственность за оральный и анальный секс разнополых партнеров, оставил ее в силе для партнеров одного пола. В 1986 году Верховный суд признал конституционным закон штата Джорджия против мужеложества. Это дело вошло в аналы под названием «Бауэрс против Хардвика». В марте 2003 года суд снова рассматривал схожее дело «Лоуренс против Техаса». Суть его заключается в следующем. Полицейский наряд приехал в квартиру в пригороде Хьюстона по вызову, который оказался ложным. Дверь была не заперта. Полицейские вошли в квартиру и увидели двух мужчин, совершающих, как было сказано в законе, извращенные сексуальные действия. Оба были арестованы и приговорены к уплате штрафа в $100 каждый, плюс судебные издержки. Осужденные обжаловали приговор и, в конце концов, дошли до высшей судебной инстанции. Интересы заявителей представлял адвокат Пол Смит.
Штат Техас в этом деле утверждает, что имеет право преследовать в уголовном порядке любую пару несостоящих в браке взрослых людей за любую форму сексуальной близости, в которую они вступили по взаимному согласию, если штат не одобряет ее. Кроме того, он утверждает, что данный уголовный закон не создает никакой конституционной проблемы, хотя этот закон направлен не только против определенного поведения, но против определенной группы людей. Закон предусматривает уголовную ответственность за формы сексуальной близости только для однополых пар и ни для кого более. Все прочие пользуются правом свободного выбора точно такого же поведения. Заявители являются двумя взрослыми людьми, которые были арестованы в частном доме и подверглись уголовному наказанию просто потому, что они участвовали в одной из форм сексуальной близости, которая значится в штате Техас в списке запрещенных для однополых пар. Сегодня они заявляют суду два конституционных требования. Во-первых, среди основных прав, которые подразумевают нашей концепции свободы, должно быть право на защиту всех взрослых пар, будь они одного пола или разных, от необоснованного вмешательства государства в их личные решения о предпочтительных формах сексуального самовыражения. Во-вторых, согласно поправке о равенстве всех перед законом, не существует никаких законных и разумных оснований для регуляции форм сексуальной близости однополых пар. Тем самым закон превращает эту группу людей в граждан второго сорта.
Что касается вашего аргумента о равной защите, господин Смит, несомненно, поведение, о котором мы говорим, находится под запретом в течение длительного времени. Сейчас вы указываете на противоположную тенденцию, но я полагаю, что в данном деле, как и в деле Глюксберга, если мы говорим о конституционном праве, то это право должно быть признано в течение продолжительного периода. Это просто не так.
Эта реплика принадлежит тогдашнему председателю суда Уильяму Ренквисту. Гарольд Глюксберг, на дело которого он ссылается, врач, пытавшийся в 1997 году добиться отмены закона штата Вашингтон, запрещающего эвтаназию. Верховный суд тогда постановил, что закон не противоречит Конституции на том основании, что эвтаназия не имеет глубоких корней в истории страны, а потому и не входит в число основных прав гражданина США. Прения продолжаются. Диалог Пола Смита и судьи Антонина Скалья.
Если вы предлагаете руководствоваться критериями 19 века, то необходимо иметь в виду, что в 19 веке, по крайней мере на первый взгляд, закон регулировал формы сексуальной близости пар, состоящих в браке.
А также и однополых пар.
Совершенно верно. Всех, ваша честь.
Таким образом, однополые пары не могли совершать такие действия на законном основании. Что же вам еще требуется? Это было запрещено.
Я полагаю, судья Скалья, что в данном вопросе государство в лице данного штата отступило, признало, что сексуальное поведение супругов у себя дома не подлежит регуляции. Это означает, что законодательство 19 века не может иметь решающего значения.
Они отступили, а я не отступаю.
Ваша честь, возможно, вы правы, но я исхожу из предположения, что среди членов суда могут быть судьи, которые считают, что супруги имеют такое право, и что вопрос, стоящий здесь перед судом, заключается в том, распространяется ли это право на неженатые пары, в чьей жизни сексуальная близость играет столь же важную роль.
Вы говорите сейчас о деле Айзенстат против Бейрда, в котором фигурировала неженатая пара, и ее поведение, которое в начале 19 века считалось уголовным преступлением. Вы говорите о прелюбодеянии?
Последнюю реплику произнесла судья Рут Бадер Гинзберг. Дело 1972 года Айзенстат против Бейрда – это успешная попытка оспорить конституционность закона штата Массачусетс, который гласил, что противозачаточными средствами имеют право пользоваться только партнеры, состоящие в законном браке. Пол Смит отвечает.
Да, судья Гинзберг, я полагаю, что суд, рассматривая вопрос о предохранении от беременности, не стал принимать во внимание факт наличия или отсутствия брачных уз и решил, что люди пользуются правом на аборт, независимо от их семейного положения. Рассматривая дело о праве выбора сексуального поведения, следует брать в соображение не только законы 19-го столетия, но и некоторые другие факторы, такие как, например, изменения в правоприменении. Нет никаких данных, данных об активном применении за последние 50 лет законов, возбраняющих взрослым по взаимному согласию вступать в интимные отношения так, как они хотят, в своей собственной постели. И я полагаю, что это относится как к женатым парам, так и к неженатым, как к разнополым, так и к однополым. То есть мы имеем дело с традицией уважения частной жизни, которая началась в 60-е годы прошлого века. В настоящее время 3/4 штатов не регулируют эту сферу в отношении кого бы то ни было и тем самым признают, что такая регуляция противоречит основным американским ценностям, касающимся взаимоотношений частного лица и государства.
Это зависит от того, что вы подразумеваете под основными американскими ценностями. В данном случае мы должны убедить себя в том, что данная свобода глубоко укоренена в истории и традициях этой нации.
Это был судья Скалия. Смит возражает ему.
Но решения суда должны исходить не из истории, а из той функции, которую определенный вид свободы играет в жизни реальных людей. По этой причине возникла проблема контрацепции. По той же причине возник вопрос об абортах.
Не знаю, что вы имеете в виду под выражением «функция, которую она играет в жизни реальных людей». Любой закон воспрещает людям делать то, что они хотят делать.
Я полагаю, прежде всего, что закон позволяет себе слишком много. Он вторгается в семейная ложа, и практика его применения поддерживает скорее нашу позицию, нежели ту, что такие отношения можно регулировать.
Что вы подразумеваете под практикой его применения? В данном случае вторжение носило случайный характер. Полиция оказалась в спальне, потому что искала людей, занимающихся запрещенными сексуальными отношениями. Она там оказалась по другой причине и случайно увидела, чем занимаются эти мужчины. Ведь не ходит же полиция по домам, не проверяет постели. Это не тот вид преступлений, за которыми она охотится. У вас есть доказательства того, что когда полиция видела такое поведение, она закрывала на него глаза и никого не наказывала?
Доказательством является тот факт, что не зарегистрировано никаких арестов за поведение такого рода. Если вернуться в колониальные времена, мы увидим, что людей тогда преследовали за сексуальные преступления, но их не преследовали за секс между лицами одного пола. Однополый секс стал преступлением лишь недавно.
Интересы штата Техас в суде представлял окружной прокурор Чарльз Розенталь.
Штат почтительно утверждает, что исполнение данной статьи уголовного уложения Техаса не нарушает 14-ю поправку Конституции, поскольку этот суд никогда не признавал фундаментального права на внебрачные сексуальные действия, а также потому, что существует разумное основание для такого закона, не противоречащее право на равную защиту. Так как Конституция не содержит ясно выраженных положений, касающихся частной жизни или сексуального поведения, мы обращаем взор на судебные прецеденты и на историю нашего народа. Ориентиром для данного суда служит анализ истории и традиций, в той мере, в какой они не посягают на фундаментальные права. Согласно решениям этого суда, свобода не означает безнаказанность. Свобода от вмешательства государства касается лишь строго определенных прав. Из ходатайства заявителей не ясно, какие именно их права они просят защитить.
14-я поправка к Конституции гарантирует гражданам равные права, независимо от пола, расы, вероисповедания или этнической принадлежности. Судья Скалия переспрашивает прокурора Розенталя. Затем в диалог вступает судья Гинзберг.
Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Разве не ясно, какое право они стремятся защитить?
Нет, сэр. Они просят защитить право гомосексуалистов на гомосексуальное поведение. Но нет никаких указаний на то, что эти люди гомосексуалисты. По нашему мнению, гетеросексуальное лицо тоже может нарушить закон, если оно совершает акт извращенного полового сношения с лицом того же пола.
Но закон Техаса уже решил этот вопрос за нас. Он возбраняет гомосексуальные действия, независимо от того, участвует в них гетеросексуал или гомосексуалист. Преступлением являются гомосексуальные действия.
Правильно.
К дискуссии подключается еще один член суда, Дэвид Сотер.
Насколько я понимаю, нет необходимости даже определять, кто такой гомосексуалист. Закон ясно говорит, что речь идет об определенных действиях, совершенных лицами одного пола, не так ли?
Именно так.
Чего же еще вам надо?
Под квалификацию в данном случае подпадают люди, совершившие определенные действия, а не по признаку сексуальной ориентации.
Судья Энтони Кеннеди.
Это не соответствует доводу заявителей о том, что решение по делу Брауэрс против Хардвика должно быть отменено.
Разумеется, мы считаем, что решение по делу Брауэрс против Хардвика хорошее, имеющее существенное значение, и этот суд не должен отменять его.
Но вопрос, стоящий перед нами, совершенно ясен. Вы осудили людей за определенные действия, и вы должны защищать приговор.
Да, сэр. Наша позиция состоит в том, что решение по делу Брауэрс против Хардвика по-прежнему остается хорошим законом, что в истории и традициях нашей страны не произошло ничего такого, что в корне изменило подход к основным свободам и сделало бы решение по делу Брауэрс против Хардвика неверным. Заявители также утверждают, что моральные нормы нашего общества претерпели изменения до такой степени, что физическая гомосексуальная близость теперь является одной из американских ценностей. Наша позиция заключается в том, что это утверждение не может быть верным. Даже если иметь в виду, что различные штаты в законодательном порядке отменяют законы против содомии, не существует право на защиту внебрачных сексуальных отношений, имеющего корни в истории или традициях этой страны.
Аргументы представителя штата Техас не убедили членов суда. Пол Смит выиграл дело. 6-3 суд признал ошибочным свое решение по делу Брауэрс против Хардвика. Суд решил, что поскольку 14-я поправка к Конституции защищает права граждан независимо от пола, нет никаких оснований запрещать однополым парам то, что разрешено разнополым. Закон штата Техас был признан неконституционным и утратил силу. Одновременно были отменены все аналогичные законы других штатов. К моменту вынесения этого решения законы против содомии действовали в 13 штатах. Сегодня таких законов нет ни в одном.
О заседании Верховного суда США 2003 года рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В начале января были опубликованы последние данные Бюро переписи США. И выяснилось, что прирост населения в Соединенных Штатах за последний год составил 0,7%. Такой низкий показатель был в стране только в середине 30-х годов, в разгар Великой депрессии. За новостью последовал поток отзывов, мнений, цифр, аналитических выводов и чистых эмоций от ужаса из-за того, что, дескать, мы вымираем, до ликования по тому поводу, что нас стало меньше и у нас появился шанс выжить, несмотря на грядущую нехватку ресурсов и климатические катаклизмы. Рассказывает Марина Ефимова.
Для комментариев по этим волнующим вопросам я пригласила профессора Джозефа Шами, многолетнего директора отдела по проблемам народонаселения при Организации Объединенных Наций, а ныне директора Центра по изучению миграции. Профессор Шами, мой вопрос простой. Спад прироста населения – это хорошо для Америки или плохо?
Это как раз очень непростой вопрос. Чтобы ответить на него, разберем компоненты прироста населения. Их три – смертность, рождаемость и иммиграция. Смертность в Америке постоянно и стабильно падает, и это очень хорошо. Продолжительность жизни держится на высоком уровне, хотя Америка могла бы и улучшить ситуацию. Нас обгоняют Япония, Швеция и несколько других стран. Второй компонент – уровень рождаемости. В Америке женщины получили полную свободу решать, иметь или не иметь детей. И если иметь, то когда и сколько. Это тоже хорошо. Женщины используют противозачаточные средства и планируют семейную жизнь. Мы считаем это достижением. Но последствия этого достижения – поздние, чреватые осложнениями, роды и уменьшение числа детей. В 70-х годах среди 50-летних американок 10% были бездетными. Сейчас 20%. Среднее число детей на каждую женщину было двое. Сейчас 1,88. Это все равно выше, чем в Японии, в Испании или в Южной Корее. Но чтобы достичь уровня воспроизводства населения, число детей на каждую женщину должно быть 2,1. Третий компонент – иммиграция. Мы принимаем больше миллиона ежегодно. И мы растем, хотя и не так быстро, как раньше. За время между президентами Линдоном Джонсоном в середине 60-х и Бушем-младшим в первом десятилетии 2000-х мы выросли с 200 миллионов до 300. За полвека – 100 миллионов. Так что прирост населения я не могу назвать проблемой.
Одно дело умножаться за счет рождения собственных детей. Другое дело за счет прибытия иностранцев и за счет их уровня рождаемости. Вот какие цифры публиковала газета Wall Street Journal еще в 2011 году.
Испаноязычное население Соединенных Штатов выросло с 35 миллионов в 2000 году до 50,5 в 2010. В целом латинос составляют 16% населения, но в группе младше 18 лет каждый пятый американец – латинос.
На сегодня ситуация остается примерно той же.
В абсолютных величинах детей больше у коренного населения, поскольку иммигрантов всего 15-16%. Действительно, рост рождаемости выше у иммигрантов, но не у всех. Самый низкий процент рождаемости у американцев кубинского происхождения, а высший у американцев с мексиканскими корнями. Кроме того, дети иммигрантов сразу получают гражданство. Становятся американцами и к подростковому возрасту забывают родной язык. Единственное, что можно с уверенностью сказать, что в будущем большая часть американцев будет иметь корни в испаноязычных странах.
Подобное положение вещей, похоже, не беспокоит американских демографов, которые рассматривают процесс в исторической перспективе. Профессор Шами, ведь изменение состава населения Америки будет означать неизбежные изменения и в культуре страны, и в ее традиции, религии, языке, даже в типе цивилизации.
No question about it.
В этом нет никакого сомнения. И так было со времен Адама и Евы. Когда приходят иммигранты, они все меняют. Индейцы убедились в этом с приходом европейцев. Бостон изменился с приходом ирландцев. Нью-Йорк и Филадельфия с приходом итальянцев. Обычаи, традиции, музыка, даже национальный характер. И американцы всегда жаловались на китайцев, на ирландцев, на евреев, на россиян. Одни тяжело адаптировались, другие принесли пьянство, третьи – мафию. Евреи втягивали во Вторую мировую войну, россияне принесли высокотехнологическое мошенничество и так далее. Каких только беспокойств не было в Америке. Бенджамин Франклин беспокоился, что языком Соединенных Штатов станет немецкий. Посмотрите, сколько перемен произошло за последние полвека, включая язык, в который вошли даже русские выражения. А сколько новой еды. То же самое происходит и в Европе. Перемены должны быть и будут. И страны должны их принять и адаптировать.
В то время как оптимисты радуются дешевой рабочей силе и живительным переменам в языке, музыке и кулинарии, пессимисты сосредотачивают внимание на демонстрации иммигрантов-мусульман в Англии под крики «Вы еще получите свой 9-11» и на терактах, совершенных радикальной мусульманской молодежью в Бостоне и в Волгограде. Многих мучает вопрос, принимая иммигрантов, не создают ли страны сами себе пятую колонну? Встает и другой вопрос – о контроле за приростом населения. Допустим ли он с моральной точки зрения и возможен ли практически? Тот же профессор Шами пишет в статье «Дилемма миграции отчаяния».
Многие теоретики из академического мира считают единственным решением проблемы, доведенных до отчаяния иммигрантов, особенно из Африки и из Сирии, открыть им границы и вообще открыть все границы для свободного перетекания капиталов и рабочей силы, для облегчения туризма и более тесного общения людей разных религий и цивилизаций. В отличие от теоретиков, большинство правительств и реальных политиков требуют более строгих иммиграционных законов, контроля за границами и суровых наказаний за контрабанду иммигрантов. Они настаивают на возведении ограждений, стен и барьеров, на наблюдении за границами с помощью сателлитов и на широком распространении информации, предупреждающей потенциальных беглецов об опасностях нелегальной иммиграции. Такая политика все более популярна в Австралии, Канаде, Греции, Италии, на Мальте, в Израиле, Саудовской Аравии, в Испании, России и в Соединенных Штатах.
Профессор Шами, я нашла в интернете информацию, что население Соединенных Штатов в зависимости от принятых мер может к 2050 году остаться прежним и даже опуститься ниже 300 миллионов, или наоборот, вырасти чуть ли не до 500 миллионов. Не знаю, верит ли этим цифрам, но меня интересует, какие меры имеются в виду.
I think we have control
Мы можем корректировать число иммигрантов. Япония, Швейцария, Южная Корея не поощряют приток иммигрантов. А Америка, Канада, Австралия пока принимают их в больших количествах. До определенной степени мы можем поднять и уровень рождаемости, как это делают, например, шведы и французы. В отличие от них, у нас нет государственных детских садов и программ продленного дня. Декретные отпуска в Швеции, как и в России, на несколько месяцев больше, чем в Америке. Все это бесспорно стимулирует рост рождаемости. Но у нас он и так высок.
Не все американские комментаторы довольны нынешним уровнем прироста населения. Но почти все объясняют замедление его роста экономическими трудностями и возлагают надежды на скорое экономическое возрождение. Однако есть и сторонники законодательных мер. В один из пунктов реформы медобслуживания, получившей название «Обама-кера», введено правило, которое, начиная с 2014 года, может способствовать росту рождаемости в Америке. Дело в том, что раньше страховые компании могли отказывать в продаже страхового полиса тем людям, которые уже были больны. В эту же категорию входили беременные женщины, как будто беременность – это болезнь. Если женщина до беременности не имела медицинской страховки, то ей беременные страховку могли уже не продать, и она должна была сама полностью оплачивать роды. А для женщины старше 35 лет роды, скажем, в Пенсильвании, где я живу, могут стоить от 35 до 50 тысяч долларов. Теперь страховые компании не смогут руководствоваться при продаже страховых полисов состоянием здоровья покупателя, включая беременность. Спорную роль играет в снижении рождаемости в Америке перемена в психологии населения. Профессор Шами, опять же, напрямую связывает ее с экономикой.
Европа полна мрачных предчувствий. В отличие от нас и австралийцев, засилие иммигрантов для них непривычно. Хотя тысячелетия назад и их страны были заселены пришельцами. Но американцы всегда так жили, поэтому настроены более оптимистично. Оптимизм продуктивен. А экономика идет на поправку. Завтра лучше, чем вчера, значит, можно рожать детей.
Гораздо сложнее оценивал перемену в психологии американцев последних десятилетий философ и педагог, профессор Чикагского университета Алан Блум в своем знаменитом труде «Затмение американского разума» «Closing of American Mind».
Широко распространено мнение, что Америка – страна неинтеллектуальная и даже антиинтеллектуальная, где идеи важны лишь для достижения практических целей. В действительности Америка – сцена, на которой именно теории играли главную роль в национальных трагедиях и комедиях. Весь этот дикий континент оказался запряженным в ярмо теоретической науки. Наша история – триумфальный марш к реализации двух принципов – свободы и равенства. Сейчас для молодых американцев это уже не теория, а реальность. Они получили полную свободу и полное равенство. Страна почти ничего от них не требует, общество не налагает никаких ограничений, религия демонстрирует невиданную толерантность и новинка – свобода секса. Молодой американец может сделать любой выбор в личной жизни, но у него нет серьезных мотивов для такого выбора. Зачем ему нужно нечто более требовательное, чем собственная прихоть? Зачем связывать себя браком, семьей, ответственностью за других, когда в этом нет необходимости? Зачем самоотверженность, когда тебе позволена самоснисходительность? Даже у студенчества утеряна связь с прошлым, с обществом, со страной. Как образно писал Сол Беллоу, общественные добродетели стали похожи на города-призраки Дикого Запада, в которых каждый может назначить себя шерифом.
Если Алан Блум прав, то действительно, Америке остается расти за счет иммигрантов-католиков, которым не разрешены аборты, за счет безответственных девчонок, не способных предусмотреть последствия свободного секса, за счет женщин, научившихся паразитировать на льготах социального обеспечения, или за счет тех редких молодых людей, которые достаточно самостоятельны в своих суждениях, чтобы противостоять давлению расхожих теорий и мнений большинства. Любопытно, что в Америке почти всегда то, что одним приносит убыток, другим приносит выгоду. Журналист и демограф Нил Шах пишет Wall Street Journal.
В то время как прирост населения на северо-востоке и на среднем западе Соединенных Штатов упал до 0,3%, на юге и западе он вырос до 1%. Северная Дакота на пике нефтегазового бума довела прирост своего населения до 3,1%. В Юте, возможно, благодаря мормонам, уровень рождаемости вдвое выше среднего по стране. Колорадо, Техас и Флорида тоже растут быстрее. Калифорния остается самым густонаселенным штатом – 38 миллионов человек. За ней Техас – 26 миллионов, и Флорида – 19,7 миллиона. Но Вермонт пустеет, и Вайоминг, 10-й по величине, но самый малонаселенный штат, насчитывает меньше 600 тысяч человек.
Одни штаты растут за счет экономической активности. В другие, с теплым климатом, переселяются пенсионеры, число которых удвоилось за последние 25 лет. Обеспеченная молодежь вдруг тысячами начала бросать тихие пригороды, меняя их скуку на кипучую жизнь городов. Вашингтон и Нью-Йорк растут как на дрожжах. Но богатая молодежь поднимает в городах цены и выдавливает оттуда людей победнее, которые, в свою очередь, осчастливливают своим переездом различную глухомань и так далее. Словом, перемены в приросте населения – явно уравнение с несколькими неизвестными. Это видно и на примере Европы. Если падение прироста населения в Греции можно объяснить экономикой, то чем объяснить его падение в Германии, процветающей и богатой ресурсами стране? Разве что и правда тотальным пессимизмом. В особую категорию попадает ситуация в России. Для всех очевидно, что тут падение прироста населения напрямую связано с трудностями переходного периода небывалой сложности. Но, как и во всем, наблюдатели делятся на оптимистов и пессимистов. В газете «Вашингтон-Пост» историк и политический комментатор Дэниел Пайпс рисует картину апокалиптическую. Среднее число детей на каждую женщину в России – 1,4, в Москве – 1,1, у мусульманок – 2,3. В Москве у женщин-татарок по 6 детей, у чеченок и ингушеток – по 10. Страна превращается в мусульманскую. Но тут же ему возражает в журнале Forbes демограф Марк Адаманис.
В 2012 году, по российским данным, впервые за много лет уровень рождаемости в России, то есть число родившихся детей на каждую тысячу человек, слегка превысил уровень рождаемости в Соединенных Штатах. Это очень неплохо, учитывая, что не так давно этот показатель в Америке был на 75% выше российского. Многие, я думаю, объяснят подъем введением в России так называемого материнского капитала, денежной помощи семьям, которые завели второго ребенка. Но подъем начался раньше, к тому же обычно такого рода перемены не зависят от одного фактора. Правда, нельзя рассчитывать на долгую продолжительность подъема. Он должен кончиться, когда придет время женщин, рожденных в 90-х годах. Их будет меньше, чем у роженок 80-х. Тем не менее, нынешнее достижение показывает, что Россия не та эксцентричная, необъяснимая, умирающая страна, какой ее любит рисовать, и 10 детей у чеченок в Москве – единичные примеры, а не статистика. Россия стоит перед лицом тех же демографических проблем, что и другие развитые страны.
Профессор Шами, что вы можете сказать о ситуации в России?
Россия прошла через невероятные преобразования, и ее будущее выглядит многообещающим. Страны с такой историей, с такой культурой, с такими ресурсами и с таким народом не пропадают. Они проходят тяжелые периоды истории, меняются и возрождаются. Сейчас россиянам приходится бороться с последствиями долгой социальной апатии, с последствиями общенационального алкоголизма, курения и массы других проблем. Но в наше время общество преображается очень быстро. Мне кажется, что российская молодежь, вооруженная новыми технологиями, новыми средствами коммуникации, может стать лидером в современном мире.
О том, какие факторы влияют на прирост населения, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Стамбульском развлекательном парке появился новый аттракцион «Опасные русские дороги». Полная иллюзия заснеженной сибирской трассы. Нужно только надеть очки, сесть в уменьшенную копию многотонной фуры и смотреть на экран. Аттракцион, однако, запрещен детям до 12 лет из-за негативного влияния на психику. За его работой следила наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Я и вправду сама наблюдала, как рассерженная турецкая мама вытаскивала из-за руля подростка, который испугался сумасшедшей скорости машин, летевших в кювет на обледенелой трассе, пытаясь оторваться от преследования дорожного инспектора, которого кто-то прозвал Владимир Путин. «Зимняя дорога в России на самом деле превращается в аттракцион», говорит мне 40-летний Магомед, шофер-дальнобойщик со стажем. «В зимний период колеса грузовиков турки обычно мажут бараньим жиром или поливают сырной водой. Этим способом пользуются американские фермеры в особо холодные дни». Гололед на дорогах, когда машина не слушается управления и движется сама собой, особенно опасен. Вот тут и начинается борьба за жизнь. Среди самых опасных дорог шофер со стажем Магомед, не задумываясь, выделяет дороги Якутии и Сибири.
Поначалу мы преодолевали 12 границ, чтобы доставить груз в Россию. Потом появился новый путь через Черное море паромом между Трабзоном и Украиной. Загоняли машину на паром и отдыхали около суток. Этот путь был короче 1000 километров. Мы исключили границы Молдавии, Румынии и Болгарии.
Вот уже 10 лет Магомед колесит по дорогам России. Объездил всю страну от Владивостока до Калининграда. Как и у многих турецких шоферов, поменявших за свою трудовую деятельность не один десяток работ, у Магомеда довольно пестрая биография. Чтобы заработать на жизнь после женитьбы, продавал турецкие баранки-семиты. Неплохой и довольно прибыльный бизнес. В удачный день уличный торговец может заработать до 150 лир, около 70 долларов. Однако в Стамбуле довольно большая конкуренция. Большинство хлебных мест принадлежит курдским кланам, которые владеют всем уличным бизнесом. После того, как вытеснили конкуренты, Магомед подался на сезонную работу в Анталию, где клал кирпичи и убирал урожай. Потом, закончив специальные курсы, получил удостоверение и стал водителем. Поначалу хотел работать таксистом, однако в Стамбуле номер стоит не 1000 долларов. Деньги надо заплатить властям, большая часть выручки уходит на бензин, самый дорогой в Европе. Зарабатывать отправился в Россию. Заинтересованные торговые компании платили водителям-дальнобойщикам в несколько раз больше, чем может заработать таксист. Шофер Магомед продолжает.
Сначала хотел поработать несколько лет, чтобы скопить немного денег, но потом привык и остался. Перевозил текстиль, потом фрукты, апельсины, мандарины, яблоки. В середине 90-х Россия навевала на нас ужас и страх. Первый мой рейс был как поход на войну. В те годы в Турции очень боялись русских. Эти представления сохранились со времен Холодной и Балканских войн. Мне говорили, что в России очень опасно. Советовали обзавестись на черном рынке пистолетом или ружьем. Мне говорили, что банда русских караулит грузовики, останавливает их прямо посреди дороги, забирает груз и выбрасывает водителей на улицу.
Магомед вспоминает, как зимой на Урале его остановили несколько вооруженных людей. Нападавшие потребовали покинуть машину, в противном случае угрожали убить. Шофер убежал и бросил машину с грузом. Потом его долго уговаривали поехать в Россию. Подобные истории рассказывали мне многие водители Турки. К сожалению, говорит стамбульский журналист Джем Архан, который несколько лет прожил в России, как только заканчивается федеральная трасса, начинаются ухабистые российские дороги, которые наводят на мысль о лихих 90-х годах. Кажется, что в стране до сих пор нет законов, конец цитаты. Разбойные нападения на турецкие фуры происходят с пугающей постоянностью. Турецкая пресса приводит данные, что в минувшем году в России было совершено более 1000 нападений на турецких водителей, половину из них с применением холодного оружия. Большая часть налетов на территории трех областей – Тверской, Ленинградской, Московской. На дорогах Дон, Урал и Кавказ до сих пор действуют хорошо организованные мобильные банды преступников, которые часто переодеваются в полицейскую форму. По данным, которые приводит турецкая газета «Ватан», в минувшем году до адресатов не дошли около 800 фур с различными грузами, общая стоимость которых достигает 1,5 миллиона долларов. Из-за этого ряд турецких торговых компаний уже отказались возить свои товары в Россию. Вот что говорит бывший дальнобойщик, 35-летний Айдын, который раньше работал в России.
Шоферы отказываются ехать в Россию, потому что жены плачут, отправляя их в рейс. Моя жена, например, поклялась на Коране, что разведется со мной, если я поеду в Россию. Она плакала и клялась здоровьем детей. Я, конечно, тогда уступил и отказался ехать. Меня самого сильно избили где-то в Сибири после того, как я попросил помощи у местных подростков, которые оказались пьяны. По возвращению в Турцию я несколько месяцев валялся в больнице. Многие возвращаются из России с пробитыми стеклами, как будто они были на войне. Практически вдоль каждой трассы постоянно работают девушки-проститутки, которые также связаны с бандитами. Один наш шофер решил воспользоваться услугами девушки легкого поведения и попал в больницу и потерял весь товар. С тех пор фирма предупреждает шоферов, чтобы они не пользовались услугами проституток. Большинство водителей, опасаясь за свою жизнь, не открывают двери кабины посторонним.
В целях собственной безопасности, продолжает Айдын, турки предпочитают ездить вместе, по 5-6 человек. Караван иногда насчитывает и до 10 многотонных грузовиков. Турецкие грузовики в основном собирают из немецких деталей. Кабина с кондиционером и автоматической коробкой передач почти как дом. На лобовое стекло обычно вешают четки. В кабине всегда есть молитвы из Корана арабской вязью, а на торпеду ставят портреты Ататюрка, создателя современной Турецкой республики. Чип-ключ от машины обычно носят на шее. Вот выдержка из памятки водителям, которую предоставляет одна из турецких фирм. Цитирую. «Шоферам лучше не питаться в придорожных ресторанах, потому что можно отравиться и умереть. Вместо мяса говядины вам могут предложить запрещенное для мусульман мясо свиньи. Питье лучше брать с собой, запасаться чаем и средствами спасения, прибором электрошока, лопатой, ломом, топором. Строго следуя правилам, еду возят с собой, разогревают во время рейса в машине и не останавливаются у придорожных ресторанов и кафе, где можно встретить и пьяных российских водителей. Усатых водителей турок поддатые российские дальнобойщики порой принимают за своих, предлагают алкоголь и в случае отказа начинают драку. Российские шоферы часто бывают нетрезвые, засыпают за рулем, не соблюдают правил движения, продолжает шофер-дальнобойщик Ахмед Кая, который после возвращения из очередного рейса в Россию принял решение перейти на работу водителем в одну из турецких фирм.
«Осторожно, двери закрываются. Какая красивая девочка. Но могите, помогите, сколько стоит».
У нас в Турции это слово означает автобусную остановку. Я еще знаю несколько русских песен и много ругательств, без которых на российской дороге не обойтись. Если потребуется помощь, заменить колесо или закончился бензин, нужно обязательно использовать ругательство, чтобы войти в доверие к русским.
Иностранный водитель практически беззащитен перед дорожными грабителями, которые знают, что он не будет жаловаться и писать заявление в суд. Для поимки грабителя нужно оформлять документы. Дальнобойщик уже нельзя терять даже сутки из-за высоких штрафов, которые могут запросто сделать его должником. Получается, что водителям выгоднее просто молчать. Из-за этого практически ни одно дело не доходит до суда. Инспектора в форме дорожного патруля в Турции почему-то называют Владимиром Путиным. Говорят, что этот термин придумали турецкие водители, сильно пострадавшие от инспекторов дорожной полиции в России. В турецкой прессе появляются карикатуры и шаржи на эту тему. Один из них, популярный карикатурный журнал «Пингвин», дорожного инспектора Путина изобразил с огромной протянутой рукой, символом вечной российской взятки. Хотя, впрочем, сами же шоферы говорят, что взятки в России стало давать гораздо труднее. Одни связывают это с борьбой с криминалом, другие считают, что система стала более организованной и просто ушла наверх. Вот что на условиях анонимности говорит сотрудница турецкой фирмы в Москве.
Пункты весового контроля – основной кошмар наших водителей. Их миновать без взятки практически нельзя. Большинство машин едет в рейс без перегруза, однако российские весы показывают, что это не так. А это уже нарушение закона. Так что плати или не нарушай. Открытые российские двери дали нам возможность вести торговлю, однако за гигантским железным занавесом скрывались российские джунгли, самые опасные в мире. Бизнес в России вести очень опасно. В любой момент на тебя могут наехать, все отобрать или застрелить. В Турции дело не доходит до кровавых разборок. В нашей стране бизнес вести достаточно просто и легко. Однако в высших эшелонах власти до сих пор царит очень высокий уровень коррупции. Не так давно из-за этого в стране разразился скандал, и свой пост были вынуждены покинуть около 10 министров.
Кто-то сказал, что по качеству дорог можно определить состояние общества. В этом смысле России, конечно, не повезло. Российские дороги далеки от европейских стандартов. Несмотря на разговоры о новых гигантских стройках и суперпрочных и надежных мостах, российские трассы все еще остаются самыми трудными в Европе. По словам турецких шоферов, выбоины на дорогах бывают аж в человеческий рост, что приводит к страшным авариям, иногда с человеческими жертвами. Неровное покрытие не дает разогнаться тяжелой фуре, и приходится ехать тысячи километров на скорости около 40 км в час.
В России очень хороший бензин 95-й марки, однако на заправках он часто бывает фальшивым. Чем дальше от крупных городов, тем меньше шансов получить хорошее топливо. Я слышал от российских водителей, что бензин разбавляют дешевым спиртом, ацетоном и даже нафталином. Добавки в бензин ускоряют износ двигателя.
Бывает, что водители становятся невольными заложниками политики российских властей, которые уже не раз закрывали границы для турецких сельхозпродуктов. Тогда у границы скапливаются сотни турецких фур с гниющими овощами и фруктами. Ситуация может продолжаться неделями, несмотря на протесты водителей. Турецкие производители ежегодно приглашают в страну российских специалистов, чтобы те проверили качество производимой продукции. При этом турецкие фермеры кормят своей продукцией Европейский Союз, и европейцы на качество овощей и фруктов не жалуются. Турецкие газеты называют сложившуюся ситуацию фруктовыми войнами и считают, что решения российских властей продиктованы интересами определенных компаний-производителей. В 2012 году, например, чтобы завершить одну из таких локальных войн, понадобилось даже вмешательство премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который для этого полетел в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, сотрудник экономического журнала «Явуз Каяк».
У российской границы тогда сгнили тысячи тонн производимой нами продукции. Водители были вынуждены сваливать их в помойную яму и возвращаться домой. Турецкие производители потеряли более 300 миллионов долларов. Многие фермерские хозяйства закрылись. Крестьяне отправились в город в поисках лучшей жизни. Стамбульские рынки были забиты гниющими помидорами и огурцами, которые отдавали практически бесплатно. До сих пор многие хозяйства от этого не оправились.
Россия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Турции. Турки везут в Россию продовольствие, оборудование, транспортные средства, текстиль. Торговый оборот между странами достигает 35 миллиардов долларов. Между странами существует безвизовый въезд. Однако в России до сих пор царит страшная бюрократия, необходимость получения сотен ненужных бумажек. Все это отражается и на торговле, и на труде дальнобойщиков.
С турками, проехавшими по российским дорогам, беседовала Елена Сунцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.